Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боиси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона автор и ведущий, историк и писатель Сергей Марнов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы о римских императорах. Но начинаем, как всегда, не с Рима, а со святителя Феофана Затворника.
Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели, дорогой радиостанции «Радонеж». С особым совершенно чувством сейчас прочитаю вам чтение святителя Феофана Затворника на сегодня. Я каждое утро читаю, делаю себе девиз на день. Из этого девиза у меня не получилось, потому что все чтение – девиз. Это про ожидание Христова дня.
Пасхи.
Про ожидание страшного суда. И вот что он пишет. Вот я просто как прочитал утром, так до сих пор меня немножко потряхивает. Иным думается, что можно это ожидание Господа заменить ожиданием смерти. Хорошо и это, или хоть это, но ожидание Господне пришествия одно, а ожидание смерти иное. Иная мысль о том и другом, иное и чувство, рождающееся под действием той и другой мысли. Дня Господня жди, в котором все кончится определением безвозвратным. После смерти все еще будет длиться время нерешенного состояния, а день Господень все распределит на веки вечные и запечатлеет так, что уж не жди изменения. «Жди, — говоришь, — еще жди». И все жди, но это, скажешь, отравит все радости. Не отравит, а только изгонит из порядка твоей жизни такие радости, которые незаконно пользуются этим именем. Будешь и при этом радоваться. Но только о Господе. И Господа ждать при такой радости можно, и если Господь застанет тебя в этой радости, не взыщет, а похвалит. И вот к этой мысли я приходил всю жизнь. Вот к этой мысли, которую мне, как всегда, в нескольких словах разъяснил святитель Феофан Затворник. Истинная радость, настоящая радость, которой радуешься и вспоминая эту радость, улыбаешься. Вот. Она не то что от Бога, она и есть Бог. Она в Боге. Вот смотришь на своего ребенка и радуешься. Радуешься его улыбке. Вот оно. Вот она. Вот она эта радость. Любимые люди вокруг. Вот она радость. Как у малыша это бывает. Да не то, что у малыша, и у взрослого человека. Идешь по мокрому песочку рядом с рекой, а он между пальцев проскакивает. И вот радость. Такая, которая как в детстве хочется побежать, там, закричать руками, замахать. Вот она, радость. Радость настоящая, подлинная, истинная радость. А не довольство от набитого брюха или выпитой водки. Или чего-то еще. Зачем водки? Зачем водки? Ну, хорошего коньяка, там, скажем, бутылочку упил, кролика целого жареного умял, и вот и радуешься-то. Вот оно такое тебе. Нет, нет, да нет, это тоже можно. Это тоже можно. Но должно быть так, чтобы и после она осталась. В воспоминании радость. Вот такая радость. Это радость о Господе, о Его дарах. А самый главный Его дар, конечно, это вот наша жизнь, в которой мы живем, и в которой вместе с нами живут и Цезарь, и тот же Диоклетиан несчастный. Вот. И я вам очень советую, это меня, конечно, понесло сейчас, но все-таки я вам очень советую, и договорю это, когда закончится наш цикл передач, сходите в Музей изобразительного искусства имени Пушкина. Там на втором этаже копии, конечно, копии, но очень хорошая, замечательная коллекция римского скульптурного портрета. Пройдите и посмотрите им в лица, нашим императорам, о которых мы говорили. Они прекрасно выполнены, эти портреты. Пусть они немножко живут для вас. И вот когда я смотрю, захожу туда, хожу, смотрю, вот эта толща времени, которая между нами, она исчезает полностью. Ее нет. Это не что-то там, не поток времени, а это единая наша с ними жизнь, с мучениками, со святыми, единая, единственная земная жизнь. И вот так лучше вспоминается о последнем дне, о дне Господне. Потом на метро едешь, там спускаешься по эскалатору, о, навстречу по эскалатору Цезарь. Поднимается с папочкой под мышкой, думает, мечтает, как ему там начальника подсидеть, чтобы самому начальником стать. Или включишь телевизор, а там Октавиан Август ежегодное послание читает к народу, городу и миру, урби эт орби, да, и шелестит бумажками, подсказочками. Все это с нами это все и сейчас, и было, есть и будет, до последнего дня Господня, там уж Он нас расставит. И этого надо ждать с радостью. Нет, двумя руками голосую вместе со святителем Феофаном. Это не погасит радости, это ее усилит. Вот, ну а теперь вернемся к нашей основной теме. Мы остановились на 1 мая 305 года, когда Диоклетиан стал Диоклом, сняв с себя пурпурный плащ. И вместе с ним Максимиан перестал быть Геркулием. Перестал быть Геркулесом и тоже стал обыкновенным гражданином Римской все еще республики, хотя оно уже было, конечно, царством. Они сняли с себя знаки императорского достоинства и должны были передать их цезарям, которые становились августами по очереди. Такую систему организовали. Был Цезарь, то есть Цезарь – это заместитель Августа. А значит, Август ушел в отставку, ну и Цезарь становится Августом, вот их две штуки. Были заготовлены 2 августа, а они должны были, уже эти августы, должны были тут же себе избрать цезарей в заместители.
Очень интересная система. Я слышал, что в Китае есть нечто подобное, что там команды сменяются где-то лет через 20.
По современному Китаю не знаю. Знаю, что в древнем Китае императора, уже протухшего, очень долго выдавали за... Был такой обычай. выдавали за живое, чтобы весь дворец не провоняло, вывозили по территории. Вот, во всяком случае, так поступили с Циньши Хуанди. Вот. Но это ладно, это их китайские дела. А здесь мне тут систему придумал Диоклетиан. Все стройно, хорошо, вот так, смена, да. Власть дал, власть принял, ушел на покой, ушел в обычные люди. Побыл богом и пошел отдыхать в обычные люди. Заместителем Максимиана был полководец Констанций Хлор. Он понятия не имел, что потом его сын выведет его происхождение от императора Клавдия II. Вот, сделает его внучатым племянником Клавдия II. Ну вот, был он из самых простых. Так он и не узнает о том, что, какую участь ему, какое происхождение ему уготовят. Он при этой сцене не присутствовал, потому что ну, он к тому времени уже тоже побаливал, и неотложные дела постоянно вторгались германцы. Требовали его присутствия при легионах на границах. Он воевал. Вторым цезарем, который должен был стать Августом, вторым правителем, был Галерий по кличке Скот, Арментус Скот. Это был любимец Диоклетиана, это и был, собственно говоря, инициатор гонений, свирепый ненавистник христиан, но очень странный человек. На Галерии одели пурпур, он стал Август, и он должен был провозгласить двух цезарей. Все точно знали совершенно, что одним из цезарей должен стать заместителем. Сын Констанция Хлора, Константин, будущий Константин Великий, пока еще не святой и далеко не равноапостольный. Он был огромного роста, его скрыть было невозможно, и он стоял, ждал, что сейчас вот-вот на него накинут пурпур. Вторым цезарем был некий Максимин Даза, это племянник Галерия. Но с Максимином Дазой все прошло нормально, одели пурпур, вот должны накинуть пурпур на Константина. Но тут Галерий, он тоже огромного роста и очень толстый. Такой полнокровный был очень. Руку за спину себе засовывает и выдергивает за спины небольшого человечка и толкает его вперед. И провозглашает, что цезарем становится Флавий Север. Народ не понял. Сначала зааплодировали, потом, что такое. Решили, что Константина переименовали при переделке его в цезаря. Бывало такое, но выяснилось, что нет, что вот на этого человечка-то и накинули пурпур. Не переставая улыбаться, Константин делает шаг назад. Он был не в курсе того, что произойдет. Но он прекрасно владел собой, но о его качествах, духовных качествах мы еще поговорим, конечно же. С этой минуты начинается поединок. Вот тут начинается поединок, начинается история, за которой, затаив дыхание, будет следить весь Рим, вся империя. Константин у Галерия станет заложником в Никомедии во дворце. Они на востоке жили. Он будет заложником. До этого он служил, Константин служил Диоклетиану, с 18 лет служил. Видел все эти казни, видел мужество христиан, идущих на смерть. Видел, оценивал, а христианином он еще пока не стал, и станет довольно поздно, и каким-то странным христианином он станет первое время. Но то, что его это глубоко потрясло, это очевидно, совершенно очевидно. Он видел и разговаривал с христианами каждый день. Ну, например, жена Диоклетиана была христианкой, Приска, и дочка у него была христианкой, Валерия. И они отреклись. Обе, и та, и другая, принесли жертвы по требованию Диоклетиана. Валерию выдали, это, конечно, было ужасно совершенно, христианку, конечно, не по-настоящему отрекшуюся. Выдали замуж за Галерия, за это чудовище, вообще-то говоря. И к удивлению, к огромному удивлению всех, кто Галерия знал, он свирепейший из гонителей, ненавистник христиан. Уважал и жену, и тещу. Вряд ли он жил с ней как женой. Но, во всяком случае, детей у них не было, и отношения были немножко другие. Но уважение было очевидно.
А у него с ориентацией все в порядке было?
Ну, как сказать, ну, наверное, да. Хотя там были кое-какие сомнения и по этому поводу, но... Он был женолюбив, и у него и был незаконный сын, прижитый еще до Кандиниан. Валерия отнеслась к этому незаконному сыну как родная мать. Вот она его воспитывала. Она его мать заменила по существу. И Галерий не возражал. Что вот Его сына воспитывают теща христианка и жена христианка. Жена формальная. Наверное, формальная, не знаю. Я там не был, но я не думаю, что Валерий, получивший неплохое образование и воспитание, несмотря на то, что Диокол-то был мужик мужиком, вот ее папа, но она сама получила неплохое образование и воспитание, что ей был по душе этот человек, который нажирался, как свинья, и падал мордой в закуски. Такой он был в домашнем обращении, он, ну, к жене и к теще он относился, к Галерии, с уважением и, видимо, с благодарностью за своего сына. Не знаю, это до конца будет, это будет до смерти Галерия. Но он их не обидит никогда.
Это еще лишний раз доказывает, что даже самый, казалось бы, никчемный и, примитивно говоря, плохой человек неплох до конца. То есть даже у чудовища есть какие-то положительные качества.
И еще одно. Даже к чудовищу Господь стучится. И он слышит этот стук. Но если уж совсем не... Если хоть светлое пятнышко остался, но во всех остается.
Помните притчу про луковицу?
Не, не помню.
Или про кусок хлеба, я вот не помню до конца, там, по-моему, кто-то кинул в нищего, и на суде Божьем это вменилось в праведность.
Ну да-да. С Галерием-то вообще Господь к нему не просто стучался, он его бил по башке по дурной. Видимо, чего-то хотел от него получить, от Галерия. Здесь не так просто, хотя человек-то он довольно такой несложный. Но вот Константина он ненавидел. Он его ненавидел люто и издевался над ним утонченно, как он сам считал. На самом деле он просто грубо по-скотски топтал, пытался топтать Константина. За что? Ну, две вещи. Во-первых, Константин умный. Константин умный. Он умный по определению, он по поведению умный, он самоучка. Он пользовался любой возможностью, чтобы пополнить образование. Галерий пользовался любой возможностью, чтобы набить брюхо или получить какое-то чувственное наслаждение. В этом они были, ну, противоположностью полной. Константин умел любить. Он горячо любил отца и без матери просто шагу ступить не мог. Он их любил сыновей любовью. Этот дар, который он получил, он потом еще будет мешать ему. Но он очень привязывался к людям. То, чего в Галерии, в общем-то, не было. Ну, если было, то в зачатке только. И вторая причина, почему Галерий так ненавидел этого парня, это друг Лициний. Ведь по всем Диоклетиановым законам, после смерти Констанция Хлора должен стать Августом Константин. У него был на эту роль, у Галерия, его друг приготовлен, Лициний, с которым они огонь и воду прошли, и там много всяких безобразий творили.
Остается удивляться, почему же Галерий не убил Константина.
А он растягивал удовольствие. Он принуждал Константина участвовать в пирах, в этих скотских пирах. И обычная сцена была, когда входит Константин, чтобы возлечь за пиршественный стол. А я думал, мы тебя уже казнили. Начинает ржать, там поддерживают, подхихикивают ему, или, как выразился наш президент недавно, подхрюкивают. Реакция Константина на эти вещи была удивительно ровная. Он подхватывал шутку, в кавычках, да, и начинал ее развивать. И заканчивал здравицей Галерию. Это все вот за здоровье нашего веселого, добряка, добродушного Галерия, которого мы все очень любим. Говорить он умел, складывать слово со словом он мог так, что овладевал вниманием аудитории, Галерию деваться некуда было. Он доходил уже до полных, вот, а вот указ, смотри, я написал, завтра мы тебя казним. Во, видишь, реакция Константина была ровно той же. Мускул на лице не дрогнет, все переводится в остроумную шутку и заканчивается пиром. Наконец его предупредили, что шутки кончились, что его просто убьют. И поводом к этому послужило то, что эту увлекательную и замечательную игру надо заканчивать, поводом к окончанию известия о том, что при смерти Констанций Хлор. И он прислал письмо, в котором требует прислать сына, попрощаться и передать власть. Категорическое письмо, о котором знала армия, и на которое не отреагировать нельзя никак. Отреагировать Галерий мог только одним способом – убить. И вот тут Константин, вот этим деянием он, наверное, себе в масштабах всей империи популярность поднял на недосягаемую высоту. он совершает виртуозный побег из-под стражи, из-под неусыпного наблюдения. Как? Он прибегает с этим письмом прибегает в галерею и умоляет дядюшку отпустить его к папе попрощаться. Прям слезно умоляет так. Он просчитал его. Реакцию просчитал. Для галереи это повод еще поиздеваться. Конечно! Конечно, завтра ты поедешь куда хочешь. Но сейчас попируем. И они начинают пировать. Во время пира галерий отпускает свои эти шуточки, на которые Константин отвечает своим обычным смехом-вышучиванием, довольно остроумным. И много, очень много пьет. Константин пьет и разыгрывает опьянение. Но он не пил ничего фактически, он притворялся, но галерий пил всегда. Здравец идет за здравицей, галерий уже на пороге отключки обычного окончания своих пиров. Вот тут Константин подводит к такой ситуации, что галерий выдает ему письмо с повелением выполнять его приказы и перстень, императорский перстень. Ну, завтра мы еще попрощаемся. Завтра мы... И галерий падает мордой в салат. Ну, это я фигурально говорю. То есть, он отключается прямо за... С ним частенько это бывало. Начинает храпеть. Трезвый, как стеклышко, Константин отправляется в конюшню, немедленно велит седлать лошадей, себе в заводную свежую. И без сопровождения один гонит, изо всех сил гонит на запад. На почтовых станциях... Это все-таки Римская империя, где были сменные лошади. Он берет свежих лошадей, остающихся убивает. Пользуясь письмом и перстнем императорским, он летит со срочным донесением, и он успевает к отцу. И он успевает к отцу, успевает попрощаться, но самое главное, успевает принять пурпур на плечи, то есть перед армией, перед легионами Константина провозглашают Августом. Ну, реакция галерии, наверное, предсказуемая, да? Некомедийский дворец от его рева этого арментора или арментуса буквально дрожал. Стены чуть не рассыпались. Ну, естественно, попытка послать погоню ни к чему не привела. Птичка упорхнула. Единственное, что он смог, это не признать его правителем Константина. Он уже не мог. Это означало войну с западными легионами. И единственное, что он смог, это не признал Августом, а только Цезарем. Это было неважно по существу, они были самостоятельными, независимыми друг от друга правителями. Константин и Галерий. Где-то между ними болтался Максимин Даза и этот недомерок Флавий Север. Но это не все. Сын бывшего бога, пока еще, да, скажу, по просьбе сына Констанций Хлор, был обожествлен, то есть стал языческим римским богом. Так что у нас Константин Богович все-таки он.
Его власть простиралась над какими провинциями?
Британия и Галлия, Испания. Первоначально. Потом там начнет меняться эта ситуация. На Западе. В Риме тем временем происходит интересное событие. В Риме, в настоящем Риме, не в Никомедии, не в Вифинии, там, не где-то еще. Собственно, в самом Риме, не в Равене. Тоже еще одна столица, там куча столиц будет в это время. Императором, опираясь на преторианскую гвардию, которая торчит и жиреет в самом Риме, провозгласил себя еще один богович, то есть сын отставного бога Максимиана Геркулия, Максенций. Причем был активно поддержан христианами. Он после самопровозглашения скажет ха-ха-ха и начнет истреблять христиан, вообще-то говоря, вот такое. Сбросит маску. Вообще человеческий был никчемный, вот, и гонитель из него получился не очень хороший, не очень умелый. До галерии далеко. И правитель просто отвратительный. Так получилось, что у него папа-то бог, бывший. Вот. Но бывший папа-бог тут же подумал, почему бы ему опять в боги не пойти. Кинулся к сынку. «Сынок, вот так хорошо. Ну, давай, ты Цезарь, я Август». «Нет, — говорит сынок, — давай мы оба Августы. Давай, — говорит папа. Папа Максимиан Геркулий теперь уже. Вот это как раз вот тот самый эпизод, когда он послал гонцов к Диоклу, который капусту выращивает. Мол, давай обратно в боги, как, а? Нет, говорит Диокл, я не пойду, я лучше капусту буду выращивать. Но он, конечно, понимал, что сейчас начнут головы лететь. что в это вот лучше не надо. И еще что он делал, Диокл, бывший Диоклетиан, слезно просил Галерия отдать жену и дочку. Не отдал. Вот чем-то они были очень нужны, не отдал. А власти потребовать у него уже не было. Так что доживал он там на покое. Вот. А Максимиан Геркулий кинулся опять в политику. Галерий послал против него Флавия Севера с легионами. Максимиан говорит: сынок, погоди, посиди в Риме, я разберусь. И разобрался. Берет плен Флавия Севера, привозит его в Рим, и там, нарушив обещания, все возможные обещания, его принуждают к самоубийству. После этого Максенций решил, что 2 августов в одном Риме многовато будет, и попер на отца. Диоклетиан был умным человеком, он понимал, что в это соваться нельзя, что это между молотом и наковальней, между множеством молотков и множеством наковален оказаться, задолбят. Максимиан Геркулий рванул к Константину спасаться, тут же предложил ему свою дочь Фаусту в жены. Константин, он не был женат, а у него была, забыл имя я ее, господи, простая женщина, она ему еще сына Криспа родила, память, простите, подводит, но простая женщина, она ушла на покой, была обеспечена и все. Берет он жены Фаусту, вот, и, в общем-то, очень неплохо относится к своему тестю, уважает тестя, признает его Августом. Ты Август, я Август, а чего, 2 августам-то тут не поавгустить. А граница страшная, германцы прорываются чуть не каждый день. Константин – гениальный полководец, вообще-то говоря. Он поражений не знал вообще. Полководец он, здесь можно сказать, от Бога, потому что это Константин. И как раз прорвались франки. Прорвались франки в огромном количестве с небольшой армией, их перехватывает. Константин бьет и по возвращении обнаруживает, что против него выступил тесть. Тесть, которого он, в общем-то, и спас, и обласкал. А тесть не ждал, что он быстро вернется. И втайне надеялся, что его франки-то и заколбасят.
Какие люди-то нехорошие. Как же у Гумилева называется этот период в развитии страны? Обскурация, по-моему?
Я не знаю, слова какие-то мудреные.
Когда в народе рождается слишком много подонков.
Это называется помойка. Но в римской помойке подонки рождались. Очень часто в это время, собственно говоря, когда увидишь среди них порядочного человека, просто даже отрыв берет, а чего же он тут делает-то, затесался. Я напоминаю, гонения идут. Идут гонения в это время. А на Западе их нет. Констанций Хлор не был гонителем вообще. Когда на него прикрикивали, что надо бы и погонять христиан, он сажал их в тюрьму для вида, потом отпускал. Этим породил целую кучу паразитов, бомжей, которые под видом христиан отправлялись в тюрьму и жили за счет христиан там. Потому что подарки со стороны христиан, вот этим сидельцам, этим исповедникам, были большими. Там можно было ни о чем не заботиться просто. И потом. Даже специальное постановление было на этот счет. Еще будет постановление. А что это такое, Констанций Хлор христиан не гоняет? Говорили христиане. Они там мученики на Востоке, а мы... И шли сносить языческие храмы. Вот будет специальное церковное постановление против таких лжемучеников, которые нарывались на мучение. Время такое. Я почему не буду отдельно по мученикам говорить пока что? Там иногда, если вот к слову придется только. Да потому что практически все мученики, древние мученики, вот в процентном отношении, приходятся именно на это время. Вот, причем там вот тысячи мучеников некомедийских, да, вот это время. Это все, это время, эти гонения. Они длились с 303 года по 323 год с перерывами в разных частях империи. Причем бывало так, что в одной части империи восстановлено уже, полностью восстановлено почитание Христа и уже... христианство – разрешенная религия. А в другой части империи все еще гонения идут. Если вы помните, вот к слову пришло сейчас, поэтому скажу, мученик Ванифатий. Вот как раз вот на этом основано, да? Он жил со своей подругой Аглаидой, праведной впоследствии Аглаидой, под властью Константина, а она отправила его за мощами мученика
какого-нибудь мученика, все равно какого, туда, где гонения идут, под власть Лициния. И вот там он и пострадал, потом в качестве мученика к ней и вернулся. Это очень странное время. И это время, когда цветами и песнями встречали освобожденных из тюрем, из рудников. Вот Евсевий Кесарийский это очень красочно описывает. Не то, что красочно, но очевидец. То он встречал. Потрясающе интересное время. Но вернемся к нашим императорам. И говорю, мне больше по ним, потому что мы смотрим в этих наших программах из Рима на христиан. Вот сейчас произойдет эта встреча. А что Геркулий? Геркулий, когда Константин был уверен, что надо убить, он убивал. Колебаний не испытывал никаких. Он был воин, он был правитель, он был настоящий император, и если надо было кого-то убить, он убивал. Геркулий рванул бежать, а бежать-то некуда. Вот, добежал до юга Галлии на побережье Средиземного моря, он покончил с собой. Галерий попытался сдвинуть засевшего в Риме Максенция, но не вышло, потому что стены крепкие, а у него за спиной тыл не очень крепкий у Галерия. И потом он слегка приболел. Причем приболел болезнью очень такой характерной вот, для таких людей. Он загнил заживо. Здесь прямые такие параллели Ирод. Там. Он зачервивел. Император зачервивел. И что там были за черви? Что это паразиты какие-то были, которые вылезали наружу из него. Вот. Он страшно мучился по этому поводу. Вот насколько все-таки упала культура Рима IV века. Врачи I века с этим бы справились, шутя. Но таких уже не было. Таких уже не было. Самого императора не могли обесчервивить. Не знали как. А то, что как его лечили, это ну просто вот это какая-нибудь финно-угорская деревня XIX века. Это, его стали обкладывать паштетом, чтобы черви из императора переползли в паштет. Вот. А черви были привередливые. Они вот не хотели они паштет, они хотели императора кушать. Такой получился бутерброд с императором Галерием. И вот представить себе мучение этого человека очень поучительно. Он полнокровный. Он здоровый. Он здоровенный, перекачанный мужик огромного роста. Полный. Но не здоровый полнотой, а такой, как говорят, у него пивной живот. Видно. И очень громкий, орущий такой рев из глотки вырывается. И вот, видимо, под воздействием тещи и жены и рождается у него, у червивого императора, вот этот указ. Я вам сейчас его зачитаю. Он очень показательный, этот указ. Наберитесь терпения, зачитаю его весь. «Среди важных забот, которыми мы были заняты во имя блага и безопасности империи, мы имели в виду все исправить и восстановить согласно с древними законами и древним общественным благочинием римлян. Мы особенно желали возвратить на путь разума и природы впавших в заблуждение христиан, которые отказались от религии и обрядов предков и, самонадеянно отвергая старинные обычаи, сочинили нелепые законы и мнения по внушению своей фантазии и организовали разнообразные общества в различных провинциях нашей империи, так как эдикты, изданные нами с целью поддержать поклонение богам, подвергли многих христиан опасностям и бедствиям, так как многие из них претерпели смерть, а другие, и более значительные в числе, до сих пор, упорствуя в своем нечестивом безрассудстве, лишены всякого публичного религиозного культа, то мы желаем распространить и на этих несчастных людей наше обычное милосердие». Какой Галерий? «Поэтому мы дозволяем христианам свободно исповедать их религию и собираться на их сходки без опасений и препятствий, лишь с тем условием, чтобы они всегда оказывали должное уважение существующим законам и властям».
Как понять должное уважение?
Молились, чтобы за Галерия. Молились, и христиане молились за него. это у нас 311 год. После этого указа через 2 или 3 месяца, он апрельский, в августе это произойдет. В августе, по-моему, да, Галерий умрет, доедят его черви. А судьба тещи и жены будет печальной. Вот понимаете как, в это время нет хороших историков. Даже в датах разночтения мы не можем с точностью, с уверенностью сказать, жив ли был еще Диоклетиан, Диокл. Разные даты смерти его, 11-й год, 13-й год, разные обстоятельства смерти. Он уже как бы не очень интересен, да, историкам того времени. Нам он интересен, но мы ничего не можем сказать, как он вот на все это реагирует, что он там думает себе. Потому что Приска и Валерия достаются Максимину Дазе, еще одному Августу, который жил, окружив себя колдунами, прорицателями, магами, всякими экстрасенсами, оккультными там вангами. У него кругом из каждого угла ванга верещала. И кто-то ему там насоветовал из этих людей перестроить римскую религию по христианскому образцу. Ну, там епископы, там все как положено. Там, да, чтобы были литургии, там чтобы были... Все так, только вот там Юпитер, например. Это ну, время фантастика. Это такое вот. Вот. И он принял и Приску, и Валерия, и Кандиниана, вот сына, незаконного сына Галерия. Принял с почестями их, держал при себе, пока не запал на Валерию. Она очень красивая была. Вот. И он позвал ее замуж. А как же, товарищ, а разведусь? Категорически отказом ответила Валерия. И... пользуясь опытом Константина, вместе с матерью и пасынком сбежала. Добежала до Лициния. С ним повторяется та же история. Она бежит от Лициния. Так Лициний все-таки был зверюга. Они все, вот они как на подбор, они такие. Лициний убил Кандиниана, убил пасынка. И эти две женщины, вот когда, видимо, сказалось то отречение, да, вот то жертвоприношение вынужденное, вынуждены были бегать по империи, переодевшись нищенками.
А почему они от Константина не бежали?
Поймали. Империя огромная. Они почти добрались. Почти добрались. В Фессалониках их изловили и обезглавили. Опознал тут. Нищенки странные такие. Такие ходят там. Вот. Жалко. Жалко, трагическая судьба. Конечно. И люди красивые, видимо. Люди красивые, что даже такой урод, как Галерий, испытывал уважение. Да, это о многом говорит. Сам Константин в это время идет на Максенция. Чего он там в Риме безобразничает, этот гад? Вот. И вот тут-то и происходит этот эпизод, о котором пишут христианские историки, вот, Лактанций и Евсевий, о котором не пишут языческие историки, вот, Аврелий Виктор, и панегиристы у него, у Константина очень много языческих панегиристов, которые воспевают его буквально прям до небес его превозносят. Вот это удивительно, да, вот, пожалуй, их больше, чем христианских, вот, именно языческих почитателей Константина. Человек симпатичный, что там говорит. Вот, и старинная римская доблесть в нем чувствуется. Это вот эпизод «Сим победиши», то, что в явлении креста, когда лавром там он на значках легионов он поменял орлов на кресты. Так или не так, не знаю. Он реформатор же. И жест реформатора вот такой вполне был допустимый. Был ли он в это время христианином? Да нет, не был. Он не был христианином. Но о Христе говорил часто. И потом, вот еще до того, как он стал христианином, я не говорю о крещении, креститься он прямо перед смертью, буквально вот непосредственно перед смертью. А так о Христе он рассуждал. По поводу, не по поводу, по-разному. И до Миланского эдикта, и после Миланского эдикта он будет говорить о Христе. И его это, христианство его очень интересует. Это вот, ну, вот так осторожно. Но оставался он язычником. Он все равно оставался язычником. Не христианин еще пока. А поднять кресты на значках легионов мог. А говорить, так оно было или не так, я не могу. Во всяком случае, Максенций имея численный перевес, на бой с ним не вышел. Он послал полководцев. И поведение Максенция очень напоминает вот пир Валтазара. Вот он. Но если бы Валтазар напивался, то Максенций он гладиаторские бои устраивал, в цирке сидел. Дождался рева, такого согласного рева римлян, что вот сейчас на арене один победил, да? Вот так и тебя Константин сейчас уделает, если не пойдешь на поле боя. Вот. Но он немножко погадал, Севелины книги открыл и шел воевать. Битва на мосту, за ним обрушился мост, он полетел в Тибр. Практически битва на этом закончилась, и Константин вошел в Рим.
А почему он вышел из Рима, а не стал обороняться на стенах?
А его бы убили, очевидно. Совершенно. Что это был жест отчаяния. Вышел он на битву, потому что, но он не популярен, он знает. Он убивал сенаторов, он грабил сенаторов. То есть вся верхушка против него. Он задавил, собственно, римлян задавил грабежами. Грабили преторианцы. Говорил фас преторианцам, те грабили римлян. Ну, его ненавидели. Он вел себя, мало того, что жестоко, жестокость простили, он вел себя предельно глупо. Забыл старый закон. Римская власть держится на популярности и только... Нет популярности, не будешь ты правителем, хоть ты там кровью улиц все залей. И ну вот пришел момент, за него, его же никто не поддержал, его бросили по существу. А Константин вошел в Рим, город, который он не любил. Он его подчеркнуто не любил. Вот так как бы вот. Римляне ликуют там. Он, конечно же, как все, кто входил в Рим, провозгласил восстановление республики. Отныне там сенат будет у нас сенатить, вот. Уж так сенат на сенате тебя, что прям, да я отцы-сенатора, я уж буду верный сын. Вот, там, что-то там еще. Вот, ну, они вспомнят Максенция. Константин то, что делал Максенций с сенатом, раза в два превзошел, и вот начиная с него, из сенаторов будут бежать. Потому что он сенаторов за сенаторство обложил тяжелейшими налогами. А когда сенаторы кончались у него, римские сенаторы, он провинциальных ловил, побогаче которых.
Как интересно, вот бы у нас депутатов обложить депутатскими налогами.
Ну, то есть он за 1700 лет до Рузвельта его программу принял. Конечно, это я грубо говорю, извините. Примерно так действовал в годы кризиса Франклина Делано Рузвельта. То есть обложил налогами сверхбогатых. Градации ввел там, кто совсем богатый, очень много дает. Кто поменьше богатый, поменьше дает намного. А кто совсем не богатый, дает много, ну, посильно. Сравнительно посильно. А если сенатор сбежит, то ему сенатору ой-ой-ой. Вот он прикрепил сенатор, он их превратил в крепостных. Крепостные сенаторы. Потом он пойдет дальше. Он сделает крепостными все магистратуры. То есть, вот ты сидишь на своем месте, да, вот ты сиди и работай. А поскольку ты богатый, ты еще и деньги плати. А что мне? А тебе почет.
Я слышал, что были такие разговоры, чтобы и в России ввести налог на роскошь и все такое прочее, но вроде бы Дума отклонила, а может быть, даже и до обсуждения не дошло.
Да нет, не дошло. Не дошло. И сигналы на такие, на необсуждение такого самого верха. Ну, император, как бы он там бумажки свои посмотрел, раз, нет, мы не можем на это пойти. Вот, ни в коем случае не можем на это пойти и не пойдем. А почему потому? Нам сейчас нельзя, у нас экономика встанет. У нас за спиной бандитский период. В первоначальном накоплении капиталов у нас только-только люди из тени вышли. Более-менее стали выходить, поэтому там нельзя сейчас этого. Никак нельзя. Потом можно будет. Я думаю, дойдем мы до этого обязательно. При этом императоре или при следующем, не знаю. После смерти Галерия августом Востока станет Лициний. И в Риме в честь победы над Максенцием будут построены грандиозные сооружения. Там развалины их видно до сих пор. И будет поставлена триумфальная арка. Единственная триумфальная арка в Риме, которая поставлена не в честь победы над внешним врагом, а победы в гражданской войне. Но мастеров в это время было уже мало. Поэтому скульптуры, статуи для этой триумфальной арки были взяты с многочисленных триумфальных арок Трояна. Но их не хватило, маловато оказалось. Поэтому быстренько наделали еще статуй. всяких. Но они диссонируют с прекрасной работой Трояновых арок. Вот они как топором вырубленные. Это как бы символ времени. А римлянам ничего, пусть, опускай. Так вот, много их там, а липовато, много упадок. И литературы, и искусство, вот и скульптура уже не... Нет, мастера еще были, потому вот некоторые хорошие скульптурные портреты с тех времен остались. Но вот на этих на грандиозных сооружениях, которые оставил после себя Диоклетиан, термы Диоклетиана, да, бани. Вот арка, триумфальная арка Константина Великого, статуи Константина Великого, они не поражают воображение искусством, они дубоватые, прямо скажем, как дубоватое время вот это. Старый мир умирает, древний мир умирает. Но здесь рождался ребенок еще, прям здесь как скорее, как вот созревшее яйцо скорлупа облетает, там что-то еще вот внутри, вот такое непонятное что-то, ну, гадкий утенок родится потом, ну, вырастет в прекрасном лебеде. Чем история Рима интересна? Тем, что она непрерывна до наших дней. Вот она сейчас, она есть.
Есть только одна такая страна, Китай.
Да, Китай, конечно, очень интересен, но не мне. Почему-то, не знаю, не нравится мне.
Я сам, если честно, Восток недолюбливаю.
Это понятно почему. Психология раба. Восточная психология раба. Мордой вниз и не дергайся. И не вякай тут. Очень удивляло мусульман в дискуссиях с Даниилом Сысоевым, в разговорах с ним, что вот если бы Дева Мария, да, отказалась бы, когда ангел ей возвестил, да, не приняла бы это на себя. Неужели она могла это сделать? Могла, говорил Даниил Сысоев, да? Могла. Она выбирала. Вот этот выбор восточной психологии непонятен. И само слово ислам означает покорность. Да? Вот это вот жесткий детерминизм. Вот ни туда, ни сюда. Вот такой вот. Только это, как Конфуций, которого все воспевают, приказал казнить чиновника за то, что он не той рукой подал бумагу. Нарушится порядок. Заведенный вот механизм такой-то. Крутится он. Признак здоровья механизм, то, что он крутится. А любое новшество – это песчинка, попавшая в механизм.
И как следствие несвободы, неуважение к человеку, пренебрежение к его жизни, вот так вот взять и казнить за то, что не той рукой.
Вот поэтому христианство не могло родиться в Китае. Вот именно поэтому это главное, что христианство – это свобода. Это внутренняя свобода человека.
Как у апостола Павла написано, к свободе призваны вы, братья.
К свободе. Действительно. Действительно так. И почему до сих пор христианство, несмотря на все либерализации, не приживается в Китае? Несмотря на миссию святителя Иоанна Шанхайского, очень любимого мною, святителя Иоанна Шанхайского, которого я чувствую как живого, и сейчас, когда мы с вами говорим, несмотря на таких могучих, могучих апостолов, которых посылал Господь туда, ну нет, не приживается, не приживается. Я вот недавно слышал о новых преследованиях в Китае. 313 год, это год переломный, год, когда император Константин издает свой знаменитый Миланский эдикт, по которому христианство становится разрешенной религией, одной из разрешенных религий империи. Эдикт касался всей империи, но восточный император Лициний, признав этот эдикт, его не выполнит. Вот, он его признает, все. Но при нем так судорожно будут проходить гонения. В 14 году они встретятся, Лициний и Константин, и договорятся, поделят власть, как бы поделят власть, и в подкрепление породнятся. Константин отдаст сестру за Лициния замуж. Но помирятся они ненадолго. Войны начнутся, будут бить и колбасить с новой силой постоянно. Но Константин... Здесь помнить надо, вот некоторые его поступки объясняются тем, что он ведь не, ему некогда... Он воюет непрерывно, у него ни одного мирного года. Вот варвары разные, франки, алеманы, готы. Готы жмут, он их бьет несколько раз. И вот эти внутренние смуты, так что Лициний ему совсем не нужен. Он его жмет, как тесный башмак на ноге. И избавиться от него, конечно, хочется. А пока он громит германцев, побеждает, поражений не знает. И один из панегиристов, язычников-панегиристов, конечно, прославив очередную победу Константина над алеманами, это уже после Миланского эдикта, расписывает в подробностях грандиозные гладиаторские бои, которые он дал в честь этой победы. Богам, конечно же, посвященные. Конечно же, богам. То есть, он язычник. И вот одной рукой он дает гладиаторские бои. В Рим не едет, не хочет, не любит. Он там стенной лишай повсюду. То есть, памятные доски императора Трояна. Вот, везде. Ревновал он к Трояну, вообще-то говоря. Он понимал, что сравним с ним в римской истории, пожалуй, только Троян. И неужели вот меня будут почитать меньше, чем Трояна? Где-то про себя, наверное, думал Константин. А поскольку человек он был веселый, это выразилось вот такой шутке.
Как возможно то, что Константин получил такое знамение креста и с его помощью победил, если было сказано «сим победиши», и в то же время остался язычником?
Ай, спросите, что полегче, не знаю. Не знаю. Вот. Но во всяком случае, именно в это время, говорю, одной рукой он дает гладиаторские бои. А там людей убивают. Там в честь богов убивают людей. Ну, не так, конечно, как это расписывают современные писатели. Гладиаторы иногда подолгу жили, я уже об этом говорил. Там, ну, не так это все, что вот там кровь льется рекой. Все-таки это больше спорт. Но вот на таких боях в честь победы какой-то там все-таки пленников убивали. Массовку создавали такую вот, чтобы уж боги порадовались подарочку такому вот. А другой рукой он принимает христианских епископов и судит. Как раз спор с донатистами идет в это время. И они без конца жалуются Константину, что их обижают православные епископы. 2 или 3 раза они к нему подкатывали. Он пытался их рассудить, и в конце концов, это вот подлинные слова, он крикнул им, донатистам крикнул: «Что вы ко мне пристаете? Я сам жду суда Христа над собой, а вы суда моего просите». Значит, стучится к нему, постоянно к нему Христос стучится. А он как здоровый, полнокровный римлянин. Занимается своими императорскими делами. Он еще их не закончил, далеко не закончил. Вот, об этом, видимо, я уже не успею его в последующих делах рассказать. Да он такой император, что тут стоит и подольше поговорить. Пока еще не готов. Можно по-разному относиться к Константину. Но одно в нем не отнять, и ни враги никто не мог, ни панегиристы не отнимали. Он человек предельно внутренне честный. Если он язычник, он язычник. Вот. Он не может назвать себя притворно, назвать себя христианином. Он станет христианином. Но до этого еще далековато. Да? Ну, а сейчас мы ответим на вопрос по традиции нашей слушательницы Ольги, замечательной, которая всегда задает очень умные вопросы. Вопрос по апостолу Павлу. А почему я берусь отвечать? Потому что сейчас я работаю над книгой о Павле. Работаю с огромным трудом, он мне не дается, он слишком огромен, Павел. Но я его люблю уже. Вот. И как раз вот мое любимое место, 13 глава 1 послания к Коринфянам, вот, это о любви. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, Ольга выделяет». Всего надеется, все переносит. Вопрос, как можно в этом мире, возле лежащему, всему верить? В другом месте у апостолов говорится: «Не всякому духу верьте». А вы прочитайте повнимательнее, что перед этим всему верит. Вот та любовь, качество которой долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает. Вот такая любовь всему верит. Это презумпция добра. для любящего христианина всякий человек, с которым сталкивает его жизнь, хорош. До всякого опыта, априори. Всякий человек хорош. Потом уже могут быть разные варианты, да? Но вот презумпция добра. Я встретил доброго человека. Добрый человек, здравствуй. Вот так. А так я отвечаю для себя. А я стараюсь отвечать всегда честно. Храни вас Господь. И напоследок, как всегда, я хочу прочитать молитву, благодарственную молитву святителя Феофана Затворника и немножко, чуть-чуть его объяснение этой молитвы, его же. Поэтому после слова «Аминь» будут не мои слова, а будет объяснение Феофана Затворника. «Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый, слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас падении нашим, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему, слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Аминь». Этот последний пункт постарайтесь особенно уяснить. Доведите себя до сознания великих Божьих милостей именно к вам. И потом всегда благодарите за них Господа. Благодарите за то, что Он дал вам родиться на свет, родиться среди христианского народа от родителей благочестивых. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Если кто-то по мне до следующей недели слишком соскучится, может зайти на YouTube. Там меня сейчас очень легко найти. Сергей Марнов канал на YouTube. Качество еще пока очень нехорошее с аппаратурой, но наладится со временем, и я с удовольствием и там с вами поговорю, отвечу на все ваши вопросы. А сейчас, ну, до встречи на YouTube или в Риме, и храни вас Господь.
Вы слушали программу «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели! Архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.